пару слов. Меня зовут Виктория Колесова, я живу и работаю в Киеве, вот уже последние 16 лет. Вот, в Одессе бываю достаточно регулярно. Вот, специализацию здесь по групповой терапии, езжу на интервьюерскую группу, езжу на тренерские сборы, бываю на одесском интенсиве, но очень люблю этот город, очень люблю здесь бывать. Вот, Маша, спасибо, приглашает на лекции. Я сегодня специально взяла выходной после группы вчерашней. Не поехала сразу в Киев, осталась на пенек. Правда, погулять не вышла. Вот вышла поспаться. Тема сегодняшняя. Несколько слов о стыде, но она достаточно такая размытая. Я думала, что можно говорить о стыде. Ну, какой-то вот заготовленной лекции, так что под куском на 45 минут у меня, наверное, не будет. Это правда будет, ну, каких-то ряд размышлений об этом переживании стыда. И, ну, точно мне можно задавать вопросы. Я как-то не хотела бы, наверное, строить, ну, таким образом, что 45 минут кусок лекторский о стыде, когда, ну, в общем, не знаю, знакомы ли вы с таким феноменом, чем больше мы говорим о стыде, тем больше, соответственно, этот стыд актуализируется. И я, ну, так предполагаю, что через 45 минут все, включая лектора, будут сидеть, ну, с какими-то переживаниями, связанными со стыдом. Вот, не знаю, мне бы не хотелось так интенсифицировать. Поэтому я думаю, что можно в варианте, ну, какого-то такого исключения ваших вопросов вполне. Потому что у меня связанного текста нет, мысль моя вряд ли прервется, подготовленная. Вот. Ну, а поразмышлять вместе, ну, не знаю, как вам, мне было бы очень интересно. Ну, наверное, с чего начать? Я хочу понять, здесь люди, ну, в основном, там, не знаю, обучающиеся в программе, я правильно понимаю? Вот те, кто с гештальт-терапией не знаком, нет. Есть. Ага. Ну, тогда я буду... Вот. И из тех, кто обучается в программах, это в основном первая, вторая ступень? Первая, вторая. Ну, так, чтобы язык описания. Ну, с понятием цикла контакта знакомы. Да? Ну, я буду тогда просто рассказывать, наверное, максимально упрощенно. Вот. В любом случае, чем проще мы описываем реальность, тем легче нам в ней ориентироваться. Вот. Человеческий организм, ну, свойства человеческого организма таково, что, ну, в любом случае, пока этот организм живой, он всегда переживает некоторое, ну, такое, ну, физиологически просто, такой процесс возбуждения, торможения. То есть и те, кто там с медициной знаком, с психофизиологией, знают, что есть, ну, у нас там парасимпатическая нервная система и симпатическая нервная система. Не буду вас, ну, сильно в физиологию погружать, просто скажу о том, что для того, чтобы, ну, функционировать организму, ориентироваться в реальности, поддерживать жизнь, ему, ну, в какие-то моменты нужно набирать обороты возбуждения, в какие-то моменты нужно с этим возбуждением как-то обходиться. Вот. И, в общем-то, гештальт-терапевты любят описывать реальность, накладывая ее на цикл контакта. Пожалуй, я то же самое сделаю и с переживанием стыда, потому что, в общем, принцип тот же. Пока мы находимся, ну, в каком-то внутреннем мире своем. Вот. Мы можем переживать всякие недифференцированные ощущения, какие-то, ну, физиологические ощущения, какие-то смутные переживания. И в этом смысле мы находимся, ну, в зоне такого первичного слияния, когда еще не очень ясны там эмоции, не очень ясны потребности. Вот. Но в какой-то момент, попадая, например, там, в незнакомую ситуацию или встречаясь с кем-то, вот, ну, наше возбуждение, то есть энергия организма, начинает вырастать. И в точке возникновения этого возбуждения человек может столкнуться с таким переживанием, как неловкость, смущение. И это уже, в общем-то, признак того, что мы начали ориентироваться. То есть мы начали выходить во внешний мир, чтобы в реальность. Собственно, сам по себе стыд – это, ну, некоторый регулятор возбуждения, если так брать физиологически. Ну, свойственный, в общем-то, в основном людям. Хотя, ну, есть ряд исследований, когда люди предполагали наличие стыда у животных, например. Или у младенцев, которые вот только свежеродившиеся. Я, честно говоря, ну, так не очень в это верю, потому что, ну, мне кажется, что мы можем, ну, приписывать, ну, вернее, приписывать-то можем, вот с достоверностью определить, там, стыдно ли, да, нашему котику или нашей собачке, ну, про это, в общем, они нам не расскажут. Вот. Но то, что точно есть и у животных, и у младенцев, вот, которые еще так не совсем психикой наделены, вот, скорее, ну, так, в мире ощущения живут, точно у них есть, но все равно заложен какой-то регулятор возбуждения. Если брать вот, ну, основу стыда, вот, то это всего-навсего переживание, которое регулирует уровень нашего возбуждения. Вот. Но дальше, с учетом того, что нас, в общем-то, с детства воспитывают всячески. Да, нас всячески воспитывают, нас всячески обучают, нас всячески, ну, пытаются как-то к этой реальности приспособить наши значимые другие, ну, начиная с родителей, дальше, понятно, это школа, в общем-то, друзья и учителя в институте, в программах первой-второй ступени, дальше коллеги, дальше тренерский сбор, ну, в общем, поскольку мы всегда имеем, ну, как бы, человек живет и рождается и живет в социальной среде, соответственно, он всегда будет сталкиваться, ну, с какими-то нормами, которые в этой среде приняты. Вот. И таким образом, ну, в общем, если удалось вот, ну, как-то познакомиться, да, с, начать переживать реальность вот этого смутного ощущения из ситуации, когда еще потребность не дифференцирована, эмоции не ясны, вот, но уже начинаешь немножечко осознавать, что происходит, вот сталкиваться с этим смутным ощущением неловкости, смущения. Вот, если повезло, вот, ну, немножечко прорваться, дальше можно столкнуться с тем, что, ну, вот, например, ну, даже взять сегодняшний день, да, кто-то там наверняка, из тех, кто не пришел, на эту лекцию собирался. Можно они немножечко пофантазировать. Вот, понятно, что как у них мы не знаем. Вот. Ну, вот я так себе представляю, я собираюсь на лекцию, позвонила Маше, пообещала, что буду. Вот, и даже тема может быть очень интересная. Потом смотрю за окно, вот, ну, погода такая, что никуда выходить не хочется. Ну, так, дерьмовенько, на улице. Вот. Ну, и начинаю так думать, а может, я не пойду, а может, вот все-таки я там посижу дома, займусь чем-то более приятным, я не знаю, там, чем вечером можно заниматься, встречусь с друзьями, кино посмотрю, там, еще что-то. И тут можно начать испытывать, ну, правда, некоторую неловкость от того, что, или даже, может быть, более там сильное чувство такое, как стыд, от того, что, ну, ведь пообещал, значит, ну, как бы должен выполнить. Вот. Ну, ведь договорился, значит, ну, обязан. Ну, ведь, например, там учусь в терапии, ну, тема важная вроде как, должен знать. Вот. И во многом, в общем-то, вот эти вот нормы, они выступают, ну, уже блокираторами, ну, другой какой-то потребности. Не на лекцию пойти, а, например, я не знаю, там, с приятелем встретиться, пиво попить. Ну, вроде как потребность ясная, очевидная, заряженная, возбуждение много, а видя. Вот. Поэтому, в общем-то, ну, вот удовольствие от предвкушения приятного вечера может смениться на долженствование прийти на лекцию. Вот таким. Или же, если это не блокиратор, а всего лишь регулятор возбуждения, да, то можно, ну, допустим, там как-то по-другому обойтись с этой нормой. Ну, потому что вроде прийти должен был, прийти обязан был, идти не хочется, с одной стороны, ну, на улице мерзко. С другой стороны, ну, там, чего-то хотелось послушать о себе, например. Или, ну, была какая-то потребность ясная. Или там с кем-то хотел здесь увидеться, с кем договаривался. И тогда немножечко можно, ну, вот эти нормы отнестись к ним не как к нормам, а к каким-то, ну, таким вехам на пути, когда, ну, мы еще ориентируемся, что нам вообще делать, да, в какую сторону сделать выбор. Ну, и, собственно, вот, если так, про механизмы защиты, когда мы с влиянием выходим в зону интроекции и сталкиваемся, ну, с таким стыдом, как
на интуитивности дум.
Дальше, в общем-то, вполне спись может быть и проективным. То бишь, ну вот я не знаю, там те, кто работает терапевтами, например, или там, ну, любую другую деятельность выполняют, ну, как-то выходят показывать то, что они умеют, и могут при этом переживать, ну, такие переживания, как, ну, вот, опять же, страх, часто мы это называем, да, ну, страх того, что там не понравится работа, как-то к ней отнесутся плохо, обесценят. И можно до такой степени в это переживание погрузиться, что даже когда начнут хвалить, и такое бывает, вот человек будет внутри себя думать, не, нифига, это просто они ко мне хорошо относятся, работа была так себе. Ну, собственно, на самом деле тогда что происходит? Собственное переживание, ну, какой-то уязвимости, хрупкости, неуверенности проецируется на других людей, и от них ожидается, в общем-то, отношение такое, как сам человек к себе относится. Ну, такая вот классическая проекция. Вот. И очень бывает грустно, ну, правда, наблюдать, когда, ну, действительно хорошая работа, действительно, там, ну, человек как-то усилий много прикладывал к тому, чтобы, ну, вот эти результаты показывать. Хвалишь, а не верит. Ну, правда, бывает грустно. А ведь потребность, на самом деле, у этого человека очень большая, может быть. И на все время голодный такой. Вот. Но если удалось и это преодолеть, ну как, поверить в то, что ну искренне правда люди, там, признать, что, ну, скорее всего, это там моя какая-то собственная медиация для себя. То есть через эту зону проекции прорваться, дальше, опять же, можем столкнуться. Так, я что-то перепутала, наверное, по циклу контакта. После интроекции, да, после интроекции мы перескочила в проекцию. После интроекции ретрофлексия идет. Ну вот опять же, когда, не знаю, кто же работает, да, очень хочется, чтобы похвалили. Ну, явная совершенно какая-то такая потребность в признании. Ну, почему-то сказать об этом, ну, совершенно невозможно. Поэтому, ну, так вот в стыде можно сидеть, молчать, ничего не говорить, очень сильно удерживаться, вот. Ну, какой-то прямой просьбы, там, я не знаю, ну, там, скажите пару слов, как вам это было, например, да, или там, ну, там, оцените мою работу, или, в конце концов, там, похвалите меня, вот, или просто там пообсуждать какие-то моменты, в которых сам человек там сомневался, ну, для чего супервизор, вот. Ну, а про проекцию я уже сказала. А, есть еще такой вариант стыда, когда мы уже практически, ну, как-то в своей потребности сориентировались, уже даже можем понимать, ну, каким образом она может быть удовлетворена, с кем, где, в каком контексте. И уже, казалось бы, ну, вот-вот можно получить то, что хочешь, но вот в этой точке, где контактирование, контакт выходит, ну, знакомая терминология большинства хотя бы. Я потом могу на вопросы поотвечать, если будет непонятно. Разворачивать. То есть, ну, практически, не знаю, как, для примера какой придумать. Ну, парень с девушкой знакомится, например. Девушка нравится. И вроде как он замечает, что он и он ей так, ничего так себе. И все прекрасно. И уже какой-то легкий разговор завязался. Ну, а дальше там, ну, есть какой-то желание, например, обнять. Или там пригласить куда-то. Ну и это сделать почему-то бывает очень непросто, в связи с тем, что, ну, например, ну, не знаю, можно почувствовать, ну, какую-то там, не знаю, растерянность, беспокойство, волнение, а есть представление, ну, о том, что мужики, в общем-то, в таких ситуациях не теряются. Вот. Или, ну, какой-то страх отвергнуть им быть. А это же признак чего? Признак того, что, ну, человек, он вообще существо несовершенное. Он регулярно в чем-то нуждается, в ком-то нуждается. Он никогда не бывает, ну, каким-то таким абсолютно, не знаю, как у нас говорят, несгибаемым, неебедным. Но это же нужно выйти вот из этой, ну, зоны, где ты оказываешься очень уязвимым. И, ну, о чем-то попросить другого, что-то предложить другому. Правда, с риском, ну, столкнуться с разной реакцией. Девушка может согласиться, может отказать. Или, например, там, ну, в варианте наоборот, там парень может, ну, сказать, да, что там, напрямую вопрос, нравлюсь ли я тебе, может сказать, что нравишься, а может сказать, извини, не в моем вкусе. Вот. И, ну, очень трудно переживать вот это чувство, ну, оказаться отвергнутым, оказаться неподходящим, оказаться несоответствующим, ну, в реальности. И поэтому мы иногда остаемся вот, ну, в каком-то таком эгоистическом голоде, тактическом себе, когда уже, ну, несколько шагов буквально до желаемого, вот, а выйти навстречу, ну, другому выйти навстречу реальности, оказывается, ну, практически невозможно. Вот. Ну, в общем, если мы и эту засаду преодолели, и как-то, ну, там, не знаю, пробираясь через стыд, смущение и собственное несоответствие, все-таки попросили другого о том, что нам важно, и даже получили. Вот. Дальше вот на фазе вот постконтакта, когда уже, собственно, все произошло, вот, можно столкнуться с таким стыдом, как стыд содеянного. Ну так, посмотрел назад. Ай, как-то оно так было вроде так идеальненько, мягко говоря. И как-то оно вот так рисовалось в фантазиях, а вышло вот как вышло. И можно столкнуться с таким переживанием, как, ну, ну вот, не то. И очень переживание бывает тоже такое сложно выносимое. Потому что если это просто на уровне легкого смущения, ну, как бы, ну, я как не горазд, ну, в общем, сделали все, что могли, лучше из возможного, то, ну, с этим можно жить. А бывает переживание, ну, достаточно токсичное, когда нафиг обесценивается вот весь этот сложнейший путь, он просто перечеркивается, и человек в этой зоне говорит, не, вот это была херня. И тогда, ну, мы оказываемся в ситуации, ну, каких-то постоянных, ну, дыр, что ли, ну, собственно, не знаю, там, собственной жизни. Ну, потому что весь путь, который был проделан, обесценивается, говорят, фигня. А обесценивается, ну, не потому, что прям так вот потребность есть в обесценивании, вот, а потому что очень сложно выдерживать, ну, вот этот стыд в постконтакте, как стыд содеянного. Ну, того, что действие оказалось не идеальным, вот, там, ну, как-то так. Вот, это если вот о развитии, ну, самого переживания стыда. Дальше, вот, не знаю, есть по этому кусочку какие-то, может быть, вопросы, дополнения, комментарии?
Я сейчас подумала про стыдсодейного. Есть у меня такая история, она была несколько лет назад, я пересказывать не буду, потому что у меня вот уже года два, наверное, стыдсодейного он не отпускает. А как в таких моментах ничего делать тогда там с клиентами? Проживать
Ну, как тебе сказать, наверное, то, что произошло, это уже навсегда. Ну, потому что это уже свершилось, ну, по факту, это уже, ну, туда не вернешься. А, ну, переживания точно не навсегда. Вот. Работать со стыдом, на самом деле, ну, очень непросто и специально, ну, как-то вот, ну, очень трудно научиться, ну, потому что, ну, не знаю, мне кажется, невозможно научиться работать с клиентами, ну, которые переживают стыд, не проделав, ну, какую-то собственную работу стыда, не поняв, ну, вообще, как это у меня устроено. Я училась в программе Жан-Мари Рабина несколько лет. А, в общем-то, у нас один из основных теоретиков, которые, ну, гештальт-терапии, которые начали писать о таком переживании, как стыд. Вот. И он работает вообще очень интересным образом, потому что когда, ну, вот во время сессии, ну, где возникает это переживание стыда, он никогда сам слово «стыд» не произносит. Но, по его мнению, считается, что если терапевт называет переживание за клиента, ну, во-первых, он подменяет реальность клиента собственной, вот. А во-вторых, само обозначение стыда, оно вносит, ну, дополнительный стыд в терапию, потому что мы, ну, не знаю, так частенько бывает, когда, ну, стыд испытывать либо страшно, либо очень-очень стыдно. И иногда стыд стыда, вот стыд, ну, как бы сам по себе страх оказаться в ситуации стыда, которая еще будет кем-то замечена и названа, вот, оказывается намного, ну, сильнее, чем, ну, само по себе под переживание. Вот, поэтому Рабин работает, ну, скорее с телесными ощущениями, с телесными переживаниями. Ну, вот как, по крайней мере, он нас учил. с этим обращаться. Я фактически в конце хотела об этом говорить, ну, могу немножечко перескочить, да, про то, вот, как работать. Мы же не со стыдом работаем, как таковым. Ну, работа со стыдом в гештальт-терапии, это все равно, что работа с симптомом. Mm-hmm. Мы работаем с человеком, который по какой-то причине в какой-то момент испытывает вот эти переживания стыда. И тут важно не, ну, правда, не про стыд работать. Потому что, ну, это переживание такое же, как тревога, такое же, как злость, такое же, как, ну, любое другое переживание, оно проходит. А важно работать, мне кажется, ну, с тем, что с человеком происходит, когда он в это переживание погружается, чему это переживание посвящено, то ли это какие-то там призраки прошлого, которые, ну, всплывают, да, когда хочется, ну, получить желаемое, а вот эти вот, не знаю, там интроицированные значимые другие говорят о том, что вот нельзя, или там не подобает приличной девушке вообще спрашивать у мужчины, нравится ли она ему. Вот, в моей практике была клиентка, но там, ну, не остается. Вот, там потрясающая была история с бабушкой, которая говорила о том, что она как-то заметила, ну, к ней одноклассники пришли, в подростковом возрасте было. Вот, ну, и, соответственно, были у нее в комнате, бабушка заходит, а на постели, значит, ее внучки парень сидит. Ну, там просто комната маленькая была, сесть было фактически, ну, один стул и вот, ну, кровать. Вот, и она рассказывала о том, ну, сколько было посвящено вот этому, что приличная девушка никогда не позволит, чтобы мужчина сел на ее постель, ну, мужчина, который не является ее мужем. Ну, а приличной девушке на тот момент было лет 13. Она, в общем, еще не сильно думала там про то, прилично, неприлично к ней вообще. Ребята, друзья, гости пришли. Вот. Ну, и грустно на самом деле, потому что, ну, это как-то влияет, вот такие послания, да, они очень сильно заряжают нашу жизнь. Мы многие не помним. Вот. И когда вот работаем с человеком, который стыд испытывает, какие-то разные моменты, можно, ну, вот эти послания интерактивные как-то вытаскивать, ну и немножечко с ними поговорить. Потому что, в принципе, в любом случае в основе ретрофлексии, ну, то бишь остановки, да, возбуждения, в основе проекции страха, что меня отвергнут, как-то обесценят, все равно лежат вот эти вот прекрасные люди, которые нас очень сильно любили, желали нам всего самого хорошего, ну, как могли. Вот. Но параллельно там с любовью и заботой, ну, добавили еще вот так парочку токсичных каких-то представлений о том, как мир устроен. И даже, может быть, они не были токсичными, ну, вот, допустим, не знаю, там, мама, которая очень сильно контролирует девушку, но мама, которая растит девушку, там, допустим, в 90-е годы, очень сильно ее контролирует, ну, 90-е годы прошлого, уже страшно сказать, века, вот, чтобы она там не красилась, короткие юбки не носила, поздно домой, ну, как бы не возвращалась. Ну, понятно, да, мамины переживания, потому что, ну, все-таки 90-е годы в крупных городах, ну, было время сильно неспокойное. Допустим, девочке 15 лет, ярко раскрашенной с короткой юбки на высоких каблуках, где-то так часов 23-24 в малолюдных местах ходить, ну, правда, стрёмно. В этом плане, ну, способы могут быть у мамы разные. Потому что можно, например, сказать, что ты выглядишь как неприличная женщина. Позвать не хочется прям даже обозначать. Ну, то есть вдруг куда-нибудь выложить на YouTube, а я там матом ругаюсь неприлично. У меня клиенты услышат, как плохо, как нехорошо. Ну, клиенты, ладно, если ребенок подслушает. Стыдно. Поэтому вот так это слегка блокирую. Ну да, назвать вещи своими именами. Вот. И от этого правда переживание возникает. Ну, регулируется. Вот. А мать может просто там, допустим, девушке объяснить про то, что она беспокоится. Просто. Вот. Но с риском того, что девушка может ее не послушать. А если назовешь ее вот этой, да, то она то и гарантированно послушается. Ну, потому что кому же плетью хочется, простите, быть? Никому не хочется в 15 лет. Поэтому, скорее всего, юбку снимет, ресницы смоет, вот, и потом лет 35 придет на терапию с тем, что у нее как с мужчинами все плохо складывается. Ну и так вот работаешь, работаешь про актуальное. Вот. А за этими актуальными, ну, какими-то переживаниями одиночества, там, ну, ощущение собственной непривлекательности, которое очень часто не соответствует реальности абсолютно. Когда смотришь и видно напротив себя, она красивая женщина. вот, и с какими-то, ну, очень горькими переживаниями, ну, собственной там никчемности, непривлекательности, неинтересности для других, ну, в том числе мужчин. Ну, как-то бывает очень горько. Ну, и так вот добираешься потихонечку до вот этих. То есть, ну, с человеком работаю, вот для меня вот это основное. Вот, и, ну, что для меня важно, я, допустим, ну, не так, конечно, за чистоту рядов, как Жан-Мари Рабин, я, ну, иногда говорю там свои предположения, что, может быть, ну, это просто, ну, правда, зависит от того, как человек в чувствах ориентируется. Вот, но, правда, важно понимать, в связи с чем клиент испытывает стыд в сессии, потому что ведь бывает такое, что терапевт что-то ляпнул по поводу клиента, а клиент устыдился. И не то, чтобы вот нельзя произносить каких-то стыдящих фраз. Ну, мы же не можем все проконтролировать. Это делать очень несвободно, если я каждый раз буду думать, а вот моя фраза сейчас, интервенция, она может пристыдить клиента или не может? Да все что угодно может быть. Потому что можно человек просто, ну, как-то попытаться поддержать, там, ну, сказав ему что-то хорошее, а он в такой стыд может в этот момент рухнуть, что, ну, даже ни сном, ни духом не хотел этого сделать. Опять же, вот случай из практики такой, когда терапевт очень сильно, ну, как-то хвалил, уже на тот момент, ну, клиент, сам работающий терапевт, очень сильно как-то поддержал. Вот, а терапевт окунулся в стыд на долгие годы, потому что он счел, что это, ну, не то, что не похвала, а это его наругали так. Ну, в данном случае, там, буду говорить, это, ну, тут, собственно, про мой собственный опыт, чего уж тут, вот, когда меня назвали королевой проекции. Для меня в то время, ну, как-то быть проективной, это было страшнее страшного. Ну, как-то меня так вот обучали, что вот, ну, свои проекции, это нельзя там насовывать, в общем, людям и клиентам. Вот. И стыд был очень долгие годы. А потом я от того же, ну, собственно, терапевта слышу фразу про то, что, ну, терапевт работает в зоне проекции. Ну, и так, спустя 5 лет понимаю, что, наверное, меня похвалили. Это такие очень интересные переживания. Ну и с клиентами это часто происходит. И тут важно понимать, ну, не удерживаться от каких-то там, не знаю, спонтанных интервенций, каких-то реакций, а просто, ну, хорошо про себя понимать, не свой ли стыд я сейчас клиенту навязываю. Ну, потому что если я, ну, оцениваю какие-то его поступки, то я ведь его, эти поступки оцениваю из своей картины реальности. И дело даже не в том, что оценивать нельзя. Клиент иногда очень нуждается в оценке. Ну, мы не можем жить в безоценочном мире, мы все равно так или иначе, ну, эту реальность как-то дифференцируем и оцениваем. А дело в том, чтобы понять, а как клиент, ну, сам ее оценивает. Ну, вот это, наверное, важно. Потому что, ну, правда, иногда терапевт, который, ну, чувствует, ну, какую-то растерянность в сессии, какое-то, не знаю, там, собственное несовершенство, что-то ему кажется, какие-то интервенции у него кособокие, и как-то он сидит не так, и как-то у клиента не то продвижение, которое следует. Он же может очень сильно устыдиться. Вот. И каким-то таким незаметным образом начать клиента пристыживать. Что-то вот ходишь ты, ходишь на терапию, как-то ничего в твоей жизни не меняется. А может, и не надо, чтобы менялось. Может, клиент вообще не за этим пришел. Может, у него как-то жизнь скомпенсирована, и ему про другое важно. Не надо ему про изменения в данный момент, он хочет понять, что с ним происходит. Но если терапевт ждет результатов от собственной работы, от себя, даже не от клиента, Бога ради, ни один терапевт не хочет результатов от клиентов. Расслабьтесь. Терапевт хочет результатов от себя чаще всего. И если он будет как-то сильно этих результатов ждать, тогда, ну, вот будут неизбежно возникать ситуации. Что с ними делать, не знаю. Но у меня единственный способ на супервизию идти или там на свою терапию, ну, чтобы как-то понимать. Потому что мы не можем жить в реальности, ну, как-то ни разу не столкнувшись с этим переживанием. Оно, правда, малоприятное. Но есть еще куча других, намного более неприятных переживаний. Ну, ужас, например, там, или бессилие, или там ярость. Ну, намного более неприятных, намного более разрушительных, ну, каких-то. Поэтому, ну, чего. Это очень человеческое переживание. Если, ну, вот опять же, немножко про виды стыда. Вот. Есть такой принцип, иногда делим стыд на токсический и аутентичный. Ну, что имеется в виду? Стыд токсический, это вот как раз этот антифизический стыд, когда, ну, невозможно признать, ну, какую-то собственную уязвимость, собственную хрупкость, собственную нуждаемость, ну, какую-то дефицитарность, ну, потому что мы не являемся совершенством, слава Богу. Совершенство, оно же неподвижно и, в общем, уже никуда не развивается. Совершенство – это завершенность. Ну, совершенные формы – это завершенная форма. А пока мы живем в каком-то живом мире, у нас всегда будут незавершенные какие-то задачи развития, всегда будут какие-то незавершенные ситуации. Поэтому мы обречены на переживание стыда. И если это трудно признать, то вот стыд будет токсическим, он правда будет блокировать возбуждение. Правда будет блокировать осознавание, правда будет блокировать какое-то продвижение, саморазвитие. И есть стыд аутентичный, когда он такой, как бы, чем его сравнить, как компас, мне кажется, он так сверяет немножечко, продвигаешься в мире, сталкиваешься с какими-то ситуациями, чувствуешь какое-то там смущение. И это уже признак того, что либо в новую ситуацию попал и не знаешь, как себя вести, хорошо бы сориентироваться. Вот. Либо делаешь что-то не то, что по твоим каким-то внутренним критериям стоило бы сейчас делать. То ли как-то там, не знаю, слишком быстро приблизился, то ли наоборот там ушел от человека, а потом только понял, что ему важно было, чтобы с ним побыли. Вот. И это вполне такой зрелый стыд, я бы сказала, когда человек, способный это испытывать, он очень равен себе. Он все время как будто бы с собой сверяется. И тогда оно точно идет в нужном направлении.
Это такое чувство, которое возвращается к себе.
Да. Потому что, допустим, если так вот клинику брать, да, то в каком-то психопатском мире стыда нет. У нас была одна из таких вот традиций, она вроде как закончилась. Вот, например, стыд лечить бесстыдством. А что ты, собственно? Ничего страшного, вообще не стыдно ходить голым по улице, это даже прекрасно. Да, только все равно почему-то человек один испытывает стыд, а другой, правда, выходит в таком вот, я сильно, конечно, утрирую. Вот, делает какое-то такое действие, я не знаю. Не прислушиваясь к себе. И оно выглядит психопатским. Или правда является психопатским, если у человека в зоне персоналити, в зоне личности, не простроены все представления, о том, что такое хорошо и что такое плохо. Как ни крути, вроде они и жить мешают с одной стороны, а с другой стороны все-таки наша безопасность в социальном мире поддерживают. Потому что если у меня нет представления о том, что такое хорошо и что такое плохо, то я как-то окажусь, скорее всего, очень быстро в неприятной для себя ситуации, но это, мягко говоря, неприятно. Все равно безопасность поддерживают. А в психопатском мире нет стыда. И эта тактика лечить стыд бесстыдством, она как раз-таки приводит не к какой-то зрелой работе стыда или со стыдом, а к тому, что границы валятся, какие-то границы представлений, границы дозволенного. И человек, да, он даже катарсис какой-то такой, облегчение может получить, сиюминутное, вплоть до эйфории. А что там, нарушил все нормы, вышел за свои пределы. Правда, бывает клево. Вот, только если личность более или менее какая-то зрелая, дальше эти воспоминания годы преследуют. И как-то с этим не просто. Не знаю, как по мне, стыд, в общем-то, лечится не его отрицанием, потому что бесстыдство – это просто отрицание стыда. А никогда мы не сможем лечить, исходя из медицинской метафоры, болезнь – ее отрицание. Смешно, да? У меня нет гриппа, говорит человек с температурой 39, выходя на улицу, выходя под поливным дождем. Гриппа у него через пару дней уже, правда, нет, у него есть воспаление легких. И можно говорить, у меня нет воспаления легких, там уже, конечно, все печально может случиться, если отрицать. Для меня стыд лечится как раз-таки признанием. Признанием своей реальности. В этом смысле даже не признанием, как потребность в признании, о которой часто... Это тоже, но это скорее... такая извне. И сколько, бывает, говорят, сколько волка не корми, все в лес смотрит, не в коня корм. Бывает, человек, правда, очень много можно давать признания, а ему взять нечем. ну, как-то в этом месте, ну, нечем. Вот. И все, что можно сделать, это очень долго, постепенно выходить в зону, ну, какого-то признания собственной реальности. Ну, вот это вот теория парадоксальных изменений на этом построена. Только мы меняемся, и наша жизнь меняется не тогда, когда мы пытаемся быть тем, кем мы не являемся, а с того момента, когда мы, ну, признаем, кто мы на самом деле. Ну, потому что если я, допустим, буду, не знаю, там, строить из себя 16-летнюю, и даже я могу одеться как 16-летний, и даже я знаю, что выгляжу я вроде неплохо, вот, ну, выглядеть это будет смешно, неадекватно, и, ну, как-то, и точно я не стану 16-летним. Ну, даже если там, я не знаю, курс фотоомоложения пройду чего-то и выглядеть буду, даже очень юно. Но я не стану, ну, потому что прожит кусок жизни и уже вот, ну, он есть такой, какой он есть. Ну, если я не протестировала реальность, не протестировала, как, ну, там, важные для меня люди относятся к каким-то там моим действиям, прежде чем я их делаю. А, ну, скорее там, сделать-то можно все, что угодно, а скорее просто вот, ну, каким-то таким проективным образом ожидаю, что мои действия будут поддержаны. Но при этом я не очень понимаю, как люди на самом деле к моим действиям относятся. То тогда я могу чаще всего оказаться вот в этой ситуации, ну, потому что если наши, мои фантазии и реальность совпали, да, и я там встретила поддержку, то окей, замечательно. А если вдруг не совпали, то я не потому, что люди плохие, а потому, что я не поинтересовалась, как мое действие будет, ну, расценено. Почему мы спрашиваем там, можно я там прерву, да, например. Можно же просто сейчас перебивать все время. А потом в какой-то момент вдруг заметишь, что он с тобой как-то не очень общаться хочет. А вполне можно там всегда в какой-то момент в группах высталкивались, в общем, сказать там, ну, так сказать хочется, шутил, уже нет, просто вот, вот можно я прям сейчас, ну, прерву чуть-чуть, скажу. Ну, чаще всего человек говорит, ну, да. Ну, если важно ему там договорить, или он там боится, что в процессе мысль потеряет, скажет, не-не-не, подожди, я договорю, потом ты скажешь. То есть, если мы вот эту работу не проделали, то, ну, гарантированно окажемся в ситуации, ну, такой вот для себя непростой. Когда действительно будем чувствовать стыд от того, что поддержки в поле нет. Ну и вот правда про то, что взрослый человек, он ведь может сделать все, что угодно. Потому что даже вот это вот, ну, я не знаю, там вопрос, можно ли прервать, он же скорее, ну, вопрос не про разрешение. Прервать можно, ну, можно сделать все, что угодно. Вопрос того, что последствия, они, ну, будут. Это вопрос, скорее, обращенный к тому, ну, какие последствия будут в результате того, что я себя там буду. Там, ты на меня обидишься, разозлишься, простишь, поймешь, обрадуешься. Ну, вот. Это в детстве там мама как бы ребенку говорит, можно или нельзя. Да, мама, можно я пойду гулять? Нельзя. И ребенок дома остается, потому что мама сказала нельзя. А взрослый человек, можно ли я совершу тот или иной поступок? Да можно, в общем, все, что хочешь. Другое дело, ну, последствия будут всегда, те или иные. Можно ли прыгнуть с 9-го этажа без парашюта? Можно, никто ж, ну как, ну можно. Только, ну, последствия, в общем, вполне понятны. А, ну, эта ситуация однозначная, потому что мы все хорошо знаем, да, про закон всемирного тяготения, который, слава богу, работает всегда, везде, и днем, и ночью. А очень часто ситуации, ну, не определены, и последствия не определены, и вот здесь вот тоже важно простить, что сказать. Мы, вот если выбор делаем в сторону желаемого какого-то поведения, то чаще всего мы ведь нежелаемое поведение выбираем. Мы вместе с этим желаемым поведением выбираем последствия, которые, ну, всегда наступают в итоге. И вот тут, оказывается, так вот происходит, что не всегда про последствия думали. Ну, не знаю, там, узнала я какую-то ситуацию, например, про мою подругу, ну, какую-то такую сильно заряженную. И так у меня язык чешется с другой подругой этой ситуации поделиться. Ну, прямо аж я не могу. Ну, так же ж мне надо, чтобы Катя, например, знала о том, что у Наташи произошло. Очень хочется. И с Катей у меня очень близкие отношения, и так я ей доверяю. И вот, ну, прям вот расскажу я ей про то, что с Наташей произошло. И ничего, в общем, вроде от этого страшного Наташи не будет. Может быть, и не будет. А может быть, Наташа ко мне завтра придет и скажет, слышь, подруга, тебя вообще кто за язык тянул, тебя кто простил? И если я, ну, не успеваю подумать, да, о том, а каково Наташе будет, если я, ну, там, не задаю ей вопрос, что, слушай, ну, вообще вот эта информация про тебя, ну, как ты там, да, как ей распоряжаться, говорить о ней, не говорить, вот если мы вот этот этический выбор не делаем, что имеется в виду, вот, этический выбор, разница между выбором желаемого поведения и этического. Когда мы выбираем желаемое поведение, мы выбираем удовольствие. Ну, удовлетворение потребности, удовольствие в итоге. Ну, это так вот по Зигмунду Фрейду прям, в принципе, удовольствие. Ну, детский способ. Хочу игрушку и делаю все возможное, чтобы ее получить. И нормально. Вот. А этический взрослый выбор, он посложнее будет, потому что все равно приходится вот, ну, про какие-то последствия задумываться. А чего будет в результате того, что я вот это свое желаемое получу? И не только другим людям, но и мне в первую очередь. Потому что ведь не про то, чтобы быть прекрасным человеком, никому не навредить. Себе в первую очередь. Ну, в этом смысле про соответствие себе. Если я сделаю там, ну вот опять же, да, подружке там Кате расскажу про Наташу. Я себе-то буду соответствовать, мой образ себя, он не порушится в результате. Потому что Наташа-то бог с ней, она-то, ну, не помрет от того, что про нее что-то рассказали. Как я себя буду чувствовать в результате? И вот это фактически. Вам еще что-то хотелось бы просто послушать, тогда вы меня сориентируете, или у вас есть какие-то вопросы, потому что там прозвучало, или, может быть, какие-то собственные наблюдения в этой теме.
Скажу, почему что уточнить в отношении этического стыда, это всегда вариант эротического подпринимания, или какие-то другие нюансы. Ну, я понял своими инструментами этой лекции, что эротический стыд всегда прерывается.
Да.
Всегда прерывая дальнейшее
возможность
личности, это регулятор
в ту или другую сторону. Он позволяет ориентироваться, да.
Какие маркеры все-таки, что ситуация для психических, что это прерывание, а невозможные какие-то варианты для этого?
Там тоже прерывание.
Самый простой, привычный маркер, который всегда с нами, это наше тело. Оно, ну, вот все, что угодно может обмануть, тело никогда не обманет. Поэтому, если я замечаю, или кто-то другой вместо меня замечает, что я дышать перестала практически, или так как-то очень поверхностно, что, в общем, мыслей в голове уже никаких нет, чувств давно не чувствую, вот, глаза в одну точку, или как-то очень сильно, ну, бывает, да, от желания, от стыда, ну, человек глаза опускает. Ну, и такая вот, ну, некоторая неподвижность в теле образовалась, то, ну, скорее всего, можно, опять же, предположить, что стыд токсический, он блокирует. Почему токсический? Потому что его очень много, или он какой-то очень сложно выносимый, вот, ну, как токсин, да, с которым организм не может справиться. Его слишком много, или он, ну, мало выносим. И тогда я блокируюсь, не могу, ну, в общем, не ориентироваться в реальность, не двигаться, не взаимодействовать, не контактировать, не обмениваться, ничего не могу. А если стыд аутентичный, то, ну, я, конечно, его чувствую, вот, ну, там, в виде, ну, разных, там, да, вариаций, там, смущения, ну, там, как у меня вот иногда студенты говорят, вот есть у них дифференциация стыдненько и стыдновастенько. Ну, стыдновастенько – это еще не очень стыдненько. Вот стыдненько – это вот чуть больше. Ну, тут, видимо, у каждого своя. Вот. Я тут невдобна. Но при этом, ну, как бы там, конечно, человек дышит, ну, чувства чувствуют, кроме стыда еще там всякие другие, ну, там, я не знаю, интерес, например, любопытство, азарт, злость, ну, всякие разные, да, которые там в ситуации уже соответствуют. Вот. То скорее стыд аутентичный, он так, как флюгер направляет. Ответила? Я не знаю, ну вот ты спрашиваешь, да, всегда эготический. Ну, я не знаю, я вообще опасаюсь таких формулировок, как всегда. Потому что, ну, черт его знает. Чаще всего, ну, вот с тем, что я стал чаще всего, вот, ну, это скорее эготический. Ну, что мы подразумеваем под эготизмом? Когда у человека очень, ну, такая мощная, практически бронированная, ну, граница с окружающим миром, с другими людьми, через которую невозможно пробить, ну, никакие внутренние, там, переживания. вот, и через которую невозможно проникнуть извне, когда к человеку нельзя приблизиться, и когда он, несмотря на сильнейшее желание, сам не может приблизиться, ну, в силу того, что там как-то... Чаще всего с эготизмом он как воспитать, как правильно воспитать эготика. Вот. Его надо в детстве, когда он еще ребеночек маленький, очень сильно любить, очень сильно о нем заботиться. Вот. Но при этом каждое послание, вот, ну, заботливое, сопровождать такими словами: «Как ты мог так поступить со своей матерью, она же тебя любит». Ну, то есть так регулярненько вот подсыпать вот эти вот токсины с детства хронически. «Как ты могла так задержаться, у матери весь вечер сердце болело?» Мама-то хорошая, любит, беспокоится, заботится. Только вот почему-то в результате ей все время плохо. И ребенок растет, ну вот он прям так вот, эта граница увеличивается, увеличивается. И дальше что с человеком происходит? Он привыкает к тому, что любовь и забота, ну вообще любая близость, она приправлена, ну вот как, да, блюдо пересоленное. Вот, вот этими вот стыдящими посланиями. Любая близость связана с токсинами. Любая близость связана с стыжением, с обвинением. И поэтому, ну как же приближаться к такой ситуации? Помнит, да, память, чем сталкивался в детстве. Вот, и выйти трудно тогда в контакт. Стыда, вот да, про дифференциацию, вот спасибо, что сказал, хочу еще, правда, про дифференциацию между стыдом и виной, потому что часто путаем. Вот. Но, как правило, они никогда изолированы не бывают, потому что чаще всего и то, и другое. Но вина – это переживание, которое связано, ну вот вина – это там, где уже, ну там что-то сделал, вот здесь, после содеянного. Вот. Когда, ну там, я не знаю, на ногу в маршрутке кому-то наступил, винишься, ну вину можно, ну это действие, оно связано с поведением. Оно не затрагивает идентичность. Я в результате того, что... Ну, я могу, конечно, и стыд пережить по этому поводу, что я вообще корова такая, на ногах стоять не умею. Вот. И тогда это про стыд. Что стыд, он всегда задевает идентичность, ну, личность нашу. В результате поступка я сам оказываюсь плохим. Вот. А если имеешь дело с виной, то, ну, в результате поступка... Поступок плохой. То есть поступок не... как бы не... эго-симптомы, ну, не ассоциируется с человеком. Я могу быть хорошим человеком, но там делать ошибки, совершать плохие поступки. И вину можно искупить. Ну, там, извинением, компенсацией, вот, ну, какими-то действиями. А стыд нельзя искупить. Его можно только пережить. Или, ну, вот опять же, токсический стыд, почему говорят, токсический стыд, мы его не чувствуем даже как стыд, мы его не чувствуем. Если мы хоть чуть-чуть способны стыд переживать, он уже менее токсичен. Это значит, что это переживание, оно так в сознании уже, ну, стучится, и мы вполне можем каким-то образом с ним обходиться. А чаще всего вот токсический стыд, когда человек уверен, что ему, ну, никак не стыд.
Ага, то есть если я голову по улице, например, говорю, что мне нормально, это значит, что у меня настолько токсический стыд, что я даже его не чувствую.
Или, ну, не хочу про тебя этого говорить, потому что это не так. Вот, ну, или девушка в данном случае, ну, достаточно симпатична. Ну, в этом смысле у нее правда действительно, ну, стыда нет, просто в этой зоне вообще никак.
То есть такое пограничное состояние перехода, пограничника?
Пограничное, скорее. Нет, психотики стыда не чувствуют. Почему? Они же, ну, там же критика отсутствует. Ну, они живут в каком-то своем там мире фантазии, бредовых там, каких-то галлюцинаторных, ну, каких-то реальностей. А что им стыдиться по этому поводу? Критика нарушена. Что-то еще думала про стыд сказать.
Ну, может, еще возможно, вы как сейчас про эгоистическое стыдство. Ну, про остальные, если можно зачитать. Человек как постараться, чтобы ребенок, потом, будучи взрослым, он сформировался, вот именно такой стыд, что делать?
Не, ну, чтобы воспитать интроективность, стыд, нужно ребенку регулярно стыдить за то, что он нарушает нормы. Угу. Ты принес плохие оценки. Как ты мог? Бессовестный. Я в твоем возрасте на одни пятерки училась. Это вообще сейчас опасно говорить детям, потому что у них 90-бальная система. Он так смотрит на тебя, да, говорит, да, на пятерки. Вот я не знал.
Когда ребенок будет испытывать вину, потому что придет четвертый. Здесь получается опять же, содеянного, собственно говоря, ничего нет. То есть как оценивается вот эта сфера судьбы? Это больше все-таки процесс его про вину. Вот ребенок придет, это мой четвертый. А в семье где-то вот четвертый половинный оценка. Вот это про что? Это про стыд и про вину?
Это может быть и про стыд, и про вину. Если ребенок в результате того, что он принес четверку вместо пятерки по пятибалльной шкале, чувствует вину, он при этом может остаться хорошим мальчиком или хорошей девочкой. Ну, я вообще так, ничего себе, нормально. Вот. Просто сегодня, ну, там, не повезло, или там, не выучил, да, ну, был, ну, обидно, ну, как бы вину чувствуешь перед мамой, так хотел ее порадовать, она же так все время расстраивается, когда я вот эту четверку приношу. А вот про стыд это когда, какой я вообще, какая дрянь последняя, как я вообще посмела.
Какая тупая.
Тупая, да. Четверку без пятерки принесла. Действительно тупая. Дети очень интересно реагируют, правда. У меня с моим собственным ребенком был такой прикольный случай, когда он в садик ходил, ему было лет 5, наверное. Вот, и у него была любимая рубашка, которую с него содрать, ну, для того, чтобы ее как-то постирать, было вообще нереально. Вот. И я в какой-то момент, ну, не выдержала ее с вечера, в корзинку бросила, и думаю, ну, с утра что-то другое оденет. Ни в какую. То есть все, что угодно, нет, вот просто вплоть до полного отказа выходить из дома. А уже, ну, тыгель-тыгель, времечко, вот. Ну, истерика, все, никак. Вот где вот эта вот рубашка, и все, и хоть все треснет. Я ее... Достаю из корзинки, она же понимает, да, в каком виде. Вот, и со словами, которые я, ну, просто, видимо, от родительского бессилия. Я зарекалась вообще стыдить собственного ребенка. Вот. Но, тем не менее, бывают ситуации, когда вот, ну, все-таки мать преобладает над гештальт-терапевтом. Вот, и я со словами, на, одевай, пускай тебе будет стыдно, ну, как классическая такая мама из времен нашего детства. Вот, вручаю ему эту, значит, изжеванную рубашку, она больше мятая, чем грязная. Ну, что мой мальчик? Вот, глядя на меня, говорит, нет, мама, говорит, мне не стыдно, это тебе. И так он так это быстренько отстрелил, при том, что, ну, вообще ж его никто в эту зону не, ну, как все воспитывают. Вот, я поняла, что да, таки, ну, вот это вот, да, проективный стыд, о котором говорили. Ну, мне правда как-то, ну, якось неудобно, у меня ребенок уже неделю в грязной рубашке ходит, вот так эти добрые люди скажут. Вот, мать, да, о ребенке не заботится, какая же она не такая нехорошая. Ну, мое какое-то вот переживание по этому поводу, оно вот в тот момент так. Я попыталась его на ребеночка спроецировать, а нет. Вот, поймал и вернул. Ну, опять же, вот, ну, ретрофлексивные, как вот ретрофлексивный, допустим, механизм переживания стыда. Ну, если в детстве учили про то, что вот злиться нельзя. Ну, приличные девочки не злятся. Это еще мальчикам, может быть, можно. Ну, а мальчику, например, приличным, вот, мальчики вообще не плачут. Мальчики не плачут, девочки не злят. Вот. Поэтому девочка, даже если она очень сильно злится, у нее уже прям скулы от злобища сводит. Она будет улыбаться. И вот выдавать с ним такие пассивно-агрессивные тексты. Вот. Я мило улыбаюсь, говорить какие-нибудь гадости. Как вам идет это зеленое платье, прям под цвет вашего лица. Ну, вот это ретрофлексия классическая, да. А вот тут я не знаю, честно говоря. Я вот правда перед тем, как эту лекцию, ну, немножко все-таки обдумывать, да, вот я цикл контакта рисовала и дома неоднократно, и здесь нарисовала. Я думала про то, ну, скорее, может быть, даже на обсуждение. Возможен ли стыд вот в влиянии в конфлюенции. Я вот, у меня нет однозначного ответа.
Ну, видишь, ты пытаешься, наверное, выйти на эту конференцию, потому что стыдно, что это такое желание людей.
А, внутри, наверное, нет, потому что не...
Конфлюенции там нет границы вообще, то есть граница между мной и другим отсутствует, граница между мной и внешним миром отсутствует. И, ну, а какой стыд?
Через кем
стыд? Да?
Да,
стыд является маркером границы. В любом случае. Выхода, поэтому я думаю, что он все-таки где-то вот появляется здесь, где появляется вот выход за пределы внутреннего мира или за пределы конфлюенции, там, конфлюентных каких-то отношений. Вот. Он правда маркирует границу. И в этом смысле еще вот стыд является маркером развития. Очень. Ну, потому что когда мы попадаем в зону неопределенности, ну, в зону там нового опыта. Мы можем, ну, вместе там с растерянностью и тревогой стыд чувствовать, ну, как какой-то я так неумеха, неадекватный, не знаю, что делать. Ну, стыд за какую-то, ну, собственную там, не знаю, некомпетентность, что ли. Но при этом, если, ну, в этот стыд не погружаться, а продвигаться в нем, то, ну, ты получаешь новый опыт, и в результате чего, ну, правда, ну, твои границы возможного расширяются. И идентичность, ну, в общем-то, в постконтакте, да, которая формируется, она приобретает новый опыт, новые там представления о мире. Вот. И это всегда, ну, признак развития, признак выхода, немножечко выхода за границу. За границу привычного, за границу дозволенного. Поэтому, в общем-то, люди, способные стыд испытывать, ну, в общем, достаточно хорошо проживать. Ну, правда, хочется в этом смысле стыд реабилитировать. У нас принято, ну, как бы к нему так относиться, шу-фу-фу. Стыд – это плохо. Я думаю, что нету, ну, хороших там стыдов или плохих стыдов. Есть просто, ну, сложности какие-то обходиться. Причем в одной ситуации человек может это переживать, а в другой, ну, практически даже идентичной, но с другим, допустим, человеком. Ему будет проще. И вот, ну, то, что ты сказала, да, что стыд, он всегда в присутствии другого. Даже если это внутренний, ну, это аутентичный стыд, то он в присутствии, ну, себя, ну, немножечко, ну, как бы дистантно. Ну, как, нельзя смотреть на себя своими глазами. Можно, если, ну, немножечко над ситуацией становишься и свой поступок, ну, своими же глазами оцениваешь. Такая неловкая ситуация, да, вроде как-то лектор уже все сказал, ему неловко, потому что больше непонятно, что говорить. А у слушателей пока вопросы не рождаются.
Ну, что же неловко, что ж вопросы не рождаются?
Ну, и если себя вот в таких, ну, в таких моментах не подгонять и не торопить, ну, что вот обязательно надо там, не знаю, уметь задать самый классный вопрос, или хотя бы любой, или обязательно нужно, я не знаю, там, лектору говорить безостановочно 2.5 часа, пока у людей глаз не начнут закрываться. Вот, то... Вот вопрос.
Как связано с умением общаться, с опытом общения, с культурологическими знаниями?
Ну, что имеете в виду под культурологическими знаниями?
Ну, знания по поводу опыта, в той среде, где вы находитесь.
Вот первую часть вопроса поняла, а вторую к своему стыду и смущению не очень пока, вот про культурологические.
Ну, расскажите то, что...
Ты что поняли? Ну, я думаю, что связан, ну, вот даже прямо сейчас вот эта ситуация до нашего с вами взаимодействия, когда, ну, я правда там, ну, чего-то там недопоняла, вот, и не в силу того, что туповато, я надеюсь, и не в силу того, что, ну, вы как-то не можете свою мысль сформулировать, а в силу, ну, всегда присутствует разница между, ну, не знаю, как если брать теорию коммуникации, да, вот есть источник информации, а есть, ну, тот, кто ее принимает, и вот, ну, да. Как-то получилось так, вот, что это один другой человек, да, и между ними там коммуникация происходит, ну, то бишь там коммуникативный акт общения. Вот, всегда есть разница в представлениях, ну, о тех или иных словах, значениях, и мы, ну, иногда нужно, ну, какое-то время на то, чтобы там, допустим, ну, уточнить там те или иные понятия, ну, как-то синхронизировать какие-то взгляды. Вот, поэтому я думаю, что напрямую связано. Если, ну, вот, не строить из себя, ну, человека, опять же, несгибаемого, который, ну, там, все должен знать, понимать, уметь, вот, то тогда, ну, появляется вот в этой зоне несовершенства, появляется любопытство, и можно, ну, там, допустим, переспросить вопрос, который не понял. Или, там, когда, допустим, тебя переспрашивают, не впадать в стыд по поводу того, что как-то я, наверное, невнятно говорю, люди ни черта не понимают. А ну просто прикинуть, что это, ну, зона разницы между двумя людьми. И мы в нее попадаем всегда. Даже когда, ну, с очень близким, хорошим другом общаемся. Всегда будет вот этот зазор. Всегда мы, говоря слово «любовь», будем, ну, подразумевать разные вещи. Если, конечно, настроение находится. Ответила на вопрос?
Спасибо.
Еще про недостаток поддержки в поле, не знаю, там в купальнике, в лекционный зал. входишь. Ну, ведь это правда тогда некоторое отрицание реальности получается. Ну, непонятно, да, то ли я на лекцию иду, то ли купальником это самое, похвастаться, то ли просто, опять же, тут вроде море же недалеко, да. Вот, решила перед лекцией, ну, мало ли там летом лекция, понятно, что плохую погоду не стоит, а если летом лекция, допустим, решила, да, перед лекцией искупаться, ну, что такого, нормально. А на пляже, допустим, ведь разные ситуации, на пляже одежду стерли, ну, теоретически может быть. Может быть. И сумочку. И получается, ключей нет, мобильника нет. Представляете себе ситуацию. Купальник есть. Денег нет. Вот что делать? Вот я думаю, что, ну, в общем, тогда вполне поступок адекватный. Ну, правда, прийти сюда, тут как-то, я не знаю, хотя бы денег одолжить. Домой добраться. Или к друзьям, ну, потому что, допустим, ключи еще надо восстановить. Ну, вот такая поддержка будет. Вот. А если, конечно, ну вот просто, да, в купальнике, то ну просто некоторое отрицание реальности, а то, что отрицается, оно никогда не может поддержать. Ну, потому что оно отрицается. А реальность может быть поддерживающей, другой человек может быть поддерживающим, только ну, когда он признается. Даже если взгляды очень разные. Но если разность этих взглядов признается, и она не является убийственной, то, в общем, ну, реальность вполне может быть поддерживающей. А, конечно, чаще всего, ну, когда какая-то реальность сложная к восприятию, вот, ну, разные там, не знаю, кризис происходит, да, иногда очень, правда, сложно, ну, как-то воспринимать происходящее. Вот, тогда, ну, что можно сделать? Можно, например, эту реальность расщепить на хорошую и плохую. Опять же, не потому, что там человек расщепленный, а реальность какая-то, ну, совсем дурацкая. Там ситуация какая-то, ну, совсем травматичная. Вот. Поэтому расщепляешь эту реальность на хорошую и плохую. С хорошей соглашаешься, плохую отрицаешь, например, или проецируешь на кого-то другого. Это не я такой, это вот люди такие. Вот. Не реальность такая, а там, ну, еще что-то плохо. Вот.
Ну, то есть зачепление не будет же, наверное, сюда, да?
Да очень много у людей способов вообще, чтобы стыда не чувствовать, расщепление один из них. Расщепился внутри себя на хорошего и плохого. Вот плохую часть за плечи отправил, ну так, чтобы на нее не смотреть вообще. Даже когда люди сообщают, что что-то так, ну, в зону отрицания. Вот. А ты в этот момент думаешь, какой ужас. Это вы ни хрена не понимаете, а не ужас. Да. Вот. И, ну и нормально, и так можно обходиться, только вот потом не стоит удивляться, что реальность не поддерживает, и люди не поддерживают, потому что, опять же, ну, нельзя опираться на то, что отрицаешь. Каким бы сложным к восприятию оно ни казалось, опираться можно только тогда, когда признаешь.
Как правда, если человек совершил поступок, который не может себе простить, что в этом случае делать? Это поступок
как? Хорошая вещь.
Ну вот у психотерапевтов этих механизмов меньше, но вот, допустим, не знаю, ну бывают действительно поступки, ну такие там, убил человек кого-то, да, и не потому, что преступник, ну бывают же вот эти вот убийства по неосторожности, да, человек толкнул, ну я вспоминаю какие-то случаи там, вот, толкнул другого и ну, не хотел ничего плохого, а тот упал и головой об бордюр, ну и все. Вот. Ну что, и выбор такой, ну, и никто не видел больше. И выбор такой, да, ну, вроде как, ну, что, дурак, в милицию пойдешь. Бывали, ну, случаи, когда человек через несколько лет, правда, приходил в милицию и, ну, как бы, признавался, потому что, ну, жить вот с ощущением, ну, невыносимо. Нужно либо, ну, сделать как-то так, чтобы этой реальности не было, и, там, в запой уйти, в длительный, спиться, вот. Ну, чтобы не чувствовать вот этот стыд. Вообще алкоголь очень хорошо туда испытает. Особенно такое длительное хроническое употребление. Там ну, как-то вполне человека примиряется с стыдом, но там другие последствия для организма неприятные. Ну и для такого социального контекста. Вот. В религии ну, много механизмов, но та же исповедь, например. там тоже там обряды вот покаяния. Ну, я человек не очень религиозный, поэтому могу там чего-то из незнания, ну, вот из того, что знаю просто. Бывало такое, ну, вот рассказывали, из практики случаи, когда человек, ну, правда, совершивший, ну, какое-то убийство, приходил к священнику, а священник говорил, что, ну, тебе, мил человек, надо бы пойти в милицию, вот это вот наказание получить. Ну, вот опять же, наказание за проступок, оно каким-то образом снижается. То есть, ну, вот, нет, я не знаю, ну, вот, я не знаю, как быть в такой ситуации, вот. Приходишь вроде как сам себя в тюрьму сдавать, ну, там мало приятного. Но из каких-то там рассказов я слышала про то, что вот человек отсидел, ну, допустим, там в аварии, да, кого-то сбил. Ну, не хотел. Ну, точно не было намерения. И даже, ну вот, не заметил он этого пешехода. Вот, 2-3 года отсидел, выходит, ну, нормально. И говорит про то, что, ну, легче. Хотя, конечно... Врагу не пожелать. Ну, это если такие, ну, совсем уже, да, крайности. А бывает, ну, просто поступок, который там, не знаю, ну, с какой-то не соотносится. Опять же, тут важно понимать, мы про проступки говорим, как не соотносящиеся с моралью, ну, то бишь, с нормами общества, или не соотносящиеся с внутренней этикой. Ну, потому что, допустим, общество никак не нормирует сплетни. Ну, господи, ну не нормируют, ну никто же не говорит там, что сплетничать плохо или хорошо. Ну, в каких-то, да, местах, в каких-то обществах очень даже это принято и за норму считается. Три подруги собрались, чем заняться?
Так это про вину уже?
Ну, про то и про то может быть. Знаешь, вина, опять же, это если в результате твоего действия или бездействия другому был нанесен вред, ущерб. Ну, если опять же, вот маршрут...
Убил человека, это же уже вина, да?
И стыд может быть. Ну, вина, понятное дело, но может быть и стыд. Ну, какой я вообще, ну, что я за человек после этого, да? Как я жить могу после того, как я вот ну, такое совершу? Да? Там же ключевое, как я мог. Это про стыд, это не про вину. Потому что идентичность затрагивает вот эту зону «я». Данный поступок, он несовместим ну, с моим «я». И вот это «как я мог» очень, ну, с этим жить сложно. Если вина, то это вот же, блин, да, что я наделал. Вот же, блин, как оно вышло.
Вот так это можно решить только прийти покаяться, ну, в смысле, пойти там отсидеть, там, я не знаю, да? Или это можно в процессе терапии решить?
Я думаю, что вот я бы не говорила или-или. Ну, кто-то может решить это и в процессе терапии. Кто-то может решить это просто, не знаю, там, придя на исповедь. А кому-то, ну, вот, ну, это зависит, мне кажется, уже от человека. Вот. Рецепта у меня точно нет. Вот я не знаю, там, не дай Господи, вообще в такую ситуацию попасть, конечно. Я не знаю, я за себя не знаю, а уж за другого-то подавно. Ну, как бы я себя вела в подобных ситуациях.
А, я же так себе психиатрическую товарищу, кто сидел, вот там туда наказывал. Там бьел, сада, что-то, или там, какие-то вещи, там, наши, там, тоже как-то там, разбавление, ну, я в комнату, там, говорю,
ну да, ну вот это вот в виде как раз ретрофлексии, да, потому что, ну, если, я не знаю, там, злиться плохо, да, каждый раз, когда человек будет чувствовать, ну, хотя бы там намек на злость, вот правда может себя начать как-то там щипать, волосы вытёртывать.
Тут, наверное, родители вкладывают реакцию на вот это поступок, либо обвиняют, ну, когда ребенок что делал, как же ты мог. Либо стыдят, что ты мог, да, а обвиняют, типа, что ты наделал маме вот это зло. Тогда, когда ребенок злится, он будет чувствовать или вину, или стыд, в зависимости от того, ну, не в зависимости, а думаю, родители тут влияют, они вкладывают реакцию, да, что злиться это стыдно, или это кого-то обижает, на маму обижает.
Да, хорошего хотела.
Когда он злился, сразу его вину. И позлился в суде, потому что хорошая там девочка.
Ну так. Ну как вот если ребенка там воспитываешь, уж невозможно все время хвалить, он же такое творит. Ну как его не, ну это же вообще просто иногда на голову не налазит. И можно разными способами обходиться, но вот родители же ведь оценивают поступки не столько как поступки, сколько последствия этих поступков. Без этого, ну, дети бы, ну, и не смогли бы развиваться, все равно как-то ориентироваться в мире социальном. Родители же все равно какие-то нормы закладывают. Просто обходиться можно по-разному. Говорит, что ты вообще-то мальчик там хороший, да, там девочка, ты, ну, умненькая, вот, ну, что ты какую-то ерунду сделал, ну, как-то, вот. И тогда, ну, вот, возникает вот эта дифференциация, правда, в зоне, ну, изначально, конечно, вины, но в более взрослом возрасте просто ответственности за свои поступки. Вот когда мы вину трансформируем в ответственность. Ну, потому что ляпы делают все, ошибаются все, ну, какие-то там, ну, все бывает. Но когда в результате взрослый человек может сказать, что, ну, блин, ну, как-то я, да, как-то нехорошо. Вот. Ну, наверное, в следующий раз я как-то по-другому. Когда вот этот проступок, ну, который вроде как, да, так неправильный, он перерабатывается, интегрируется в опыт, в идентичность, и вместо, ну, вот этого чувства вины, да, мы, в общем-то, просто, ну, какую-то новую зону ответственности приобретаем. Что теперь я буду по-другому. Не факт, что лучше, конечно же. Иногда лучший враг хорошего. Вот, иногда то, что случилось, вообще лучшее из возможного. Вот. Ну, это какое-то такое адекватное, мне кажется, воспитание. А иногда, правда, вот как ты говоришь, ай-яй-яй, маме нехорошо, у мамы сердце болит в результате. А может, маме просто к врачу надо сходить и выяснить, что у нее с сердцем все хорошо, а просто несуществующая вегетососудистая дистония. Вот. И хорошо бы с папой отношения наладить, или хотя бы спортом. И ребенок тут ни при чем. Хороший вопрос. Злостью можно, великолепно. Ну, потому что если чувствовать стыд невыносимо, но ощущение-то есть такое внутри стыдненько, можно прям в ярость впасть, ну, чтобы стыд не испытывать. И очень сильно начать говорить, что вы меня стыдите вообще, например, вот как-то так в группе говорит человек. А ему сказали, что, ну, слушай, ты как-то это шел, на ногу мне наступил. Что ты меня стыдишь? Ну, элементарно можно вот из этого, чтобы стыд не переживать, вместо того, чтобы так как-то сказать, ой, блин, ну, там, извини, да, или вот как-то неудобно вышло. Вот, можно в ярость выскочить. Страх – прекрасный способ. Ну, стыд не чувствовать. Сидеть, бояться.
Не выходить в работу.
Да все, что угодно, правда. У нас вот когда в группе говорят, вот я все время так раньше верила, вообще человек очень доверчивый, а потом как-то призадумала, когда вот говорят, мне небезопасно. Ты почему вот это молчишь? Мне страшно. Я потом в какой-то момент, когда вот, ну, просто немножко вот это слово попыталась так на вкус, да, попробовать, ну, страх это что? Страх это же угроза физической безопасности. Человек в этой группе уже год живет. Я спрашиваю, чего боишься? Ну, там, бить будут, да, прям сейчас там, не знаю, потолок на тебя обвалится, или там я там начну как-то, я не знаю. Тут. Вот. И выясняется, что чаще всего, ну, за этим страхом стыд. Ну, стыд проявляться, стыд что-то, ну, делать. Ну, вроде как намерение есть. Вот. А переживается, как страх.
Там тоже тяжело.
Ой, это же тоже очень хорошо. Ну для чего? Это лучше всего. Вот. Это вообще самый такой способ. Вот вы присматриваетесь к людям, которые очень сильно стыдят.
Или просто ничего не делают, но являются почему-то стыдящей фигурой для остальных.
Как ты на меня смотришь, осуждающе? Ну тогда это скорее, ну... Ну, все равно, да, они хорошие экраны такие.
Ну, да, переваливание на других участников группы, чтобы не прикасаться, да, или просто сидеть и там
винить. Проекция же вообще очень прекрасный способ обращения с реальностью. Это ж мы все, что нам не нравится, от себя отбрасываем и приклеиваем другим, ну, или там, реальности миру. Это не я плохой, это они плохие. Потому что способ замечательный. Только потом обнаруживаешь, что живешь в таком мире ужасно. Что почему-то все вокруг злобные. Вот, почему-то все вокруг осуждают. А так вот, если подумать о том, что это все равно, ну, может быть, какие-то собственные отвергаемые, да, так и мир попроще становится, и люди не такие злобные, и вообще как-то иди осуждали. Вот, попытались как-то поддержать, ну, как могли.
Скажите, а как правильно работать?
Ну, я не знаю, как правильно. Я думаю, что если в ситуации с токсическим стыдом, вот неправильно пытаться делать правильно. Вот как получается. Ну, вот как есть. В этом смысле, если пытаться правильно работать с токсическим стыдом, я думаю, что в результате такой правильной работы через несколько сессий их клиент и вместе с ним терапевт окажется как раз в ситуации токсического стыда. Вот лучше как получается.
Проявляться человеческим. Человек.
Ну, допустим, я не знаю, но вот ситуация бывает, когда ну, в группе какое-то упражнение телесное делаешь, ну, там, на приближение, да, всегда найдется один или два человека, которые, ну, не могут приближаться. Ну, по каким-то причинам там, это, ну, стыдно. Вот. И можно, ну, и стыд, в общем, ну, мало понятный. Там страх бы более понятен, ну, если там, допустим, ну, какое-то насилие было, да, так, ну, в опыте, то тогда, ну, правда, понятно, что приближение может страх вызывать. А вот про стыд не всегда понятно. И если начать, ну, как-то очень сильно расспрашивать, да, почему ж ты этого не делаешь, да, что тебе мешает, ну, как-то, вроде из желания разобраться, то парадоксальным образом можно заметить, что стыд усиливается. То есть лучше просто, ну, вот, нам, мне кажется, ситуация токсического стыда, чем медленнее, ну, чем как-то, ну, меньше терапевт ломится в эту сложную зону, тем и легче. Вот. Просто оставаться заинтересованным, ну, даже не столько там не про стыд, а про то, ну, что в жизни происходит. Ну, немножечко пошевелюсь. Ну, не бывает, что человек настолько токсично заблокирован стыдом, что он, ну, как-то живет, он как-то, ну, прожил эти годы, не помер там, как-то работает, какие-то достижения в его жизни есть. И даже иногда больше, чем у терапевта. Ну, как правило. Ну, потому что токсический стыд, он, ну, часто нарциссической организации свойственен. А нарциссические, ну, ориентированные люди, они, ну, вполне на достижения, ну, заточены. Поэтому они могут быть намного более успешными, чем, собственно, терапевт, с которым они приходят. И тут просто оставаться заинтересованным собеседником. Ну, просто расспрашивать, ну, как-то про... Даже не про события, да, понятно, потому что все равно человек будет... А про чувства, что сейчас, да, как ты это переживаешь. Ну, там даже если про события рассказывать, то, ну, а там, а что тревожит, а что печалит. И, а смысл со стыдом работать? С ним чем больше работаешь, тем он больше усиливает. Он, это защита. Поэтому, ну, чем больше пытаешься ее пробить, тем больше, ну, она же для чего-то, ну, защита для чего-то нужна. Она же, ну, какую-то ценность охраняет. Если этот блокиратор возбуждения есть, это ж, ну, про то, что либо человек, может быть, возбуждение контейнировать не умеет, обходиться с ним как-то, ну, потому что это ранний опыт. Он, его не поменяешь, это, ну, как бы навык контейнирования возбуждения. Время надо. Вот. Либо очень какой-то аффект сильный, и в этом смысле, ну, блокировка нужна, потому что иначе, ну, я не знаю, там, если я в какой-то нахожусь сильной тревоге, интенсивной панике, да, и если б не стыд, так, допустим, можно же начать сейчас бегать по залу, что-нибудь там, не знаю, руками махать. Ну, стыд помогает, в общем, сохранить приличный вид. Ну, от чего? Вот. Так что с ним работать... Не знаю, ну вот как-то ответила. Мне кажется, вот само слово «правильное» и «неправильное» это уже... Ну, как-то я неправильно с токсическим стыдом работаю. Вот. Или как-то я неправильно токсический стыд проживаю. Можно же так постыдиться на долгие годы. Я думаю, что, ну, то, что человек сам для себя может делать, любой, мне кажется, да, там не обязательно в терапии. Ну, просто думать про то, а чего, собственно, ну, в этой ситуации меня так устыжает. Ну, или там терапевт может клиенту помогать это делать, да, там перед кем стыдно, ну, как-то адресно. Вот, за что именно стыдно. И в связи с чем? Ну, там, не знаю, может быть, какие-то ситуации из предыдущего опыта, когда стыдили. Ну, опять же, да, там, девочек за то, что злятся, мальчиков за то, что плакать. Как ты можешь плакать? Взрослый пацан, тебе 9 лет уже, а ты ревешь, как девочка. Ну, конечно, прекрасный способ, да, так сделать так, чтобы мальчик уже в жизни больше ни слезинки не похоронил, даже не пролил даже на похоронах близкого друга. Вот. А потом ходил несколько лет на терапию по поводу того, что у него как-то, ну, жизнь всякий вкус и цвет потеряла, потому что вот, депрессивная реакция.
А я, знаешь, что подсунула? Просто мне сделала. Ну, бездействие, например. Я тоже так понимаю, что в какой-то интерактивной зоне, ну, типа, там, мне 30, например, да, а я там, не знаю, не мама там трех детей или там, ведущий тренер или мне еще что.
Тут скорее в 30 ведущим тренером.
Я так вот, для примера.
Если так адекватно, я по-другому поднесла.
Ну, я не знаю, это тоже из отряда представления каких-то, которые будут значимые, да?
Ну да, ну социальные какие-то представления про то, что женщина в 30 лет должна иметь. Раз, два, три, четыре, пять. Мужа, троих детей, дом и собака. А, машина. Нет, мужа способного купить машину. Да. А мужчина там 30 лет должен иметь. Раз, два, три, четыре, пять. Да, там должность сколько-то там. Денег на кармане и прочее, прочее. Ну, представления, которые, ну, социальные, какие-то стереотипные, да, которые мы, в общем, иногда даже под сомнение не ставим. А вот, ну, задаться вопрос вообще, кто сказал?
И на поиск.